Дальше я хочу сказать не о ересях, а о перекосах, которые наблюдаются в нашей Русской Православной Церкви. Ну, с одной стороны, мы унаследовали византийское витиество. Вот насколько прост язык Священного Писания, и Ветхого Завета, и Нового Завета, насколько прост язык ранних христианских учителей и отцов, и потом мы входим в область афинейского плетения. Вот. И, конечно, некоторые молитвы, причем не обязательно Божьей Матери, а вообще и Господу, они вот как-то настолько витиевато, что то ли на наш вот уровень, во-первых, нам как-то это не нужно. Кстати, русская культура никогда не была склонна к витийству. У нас это не поощрялось. Даже вот в нашей русской литературе, да, витиеватая речь не считалась каким-то достижением и достоянием. И наоборот, даже наши многие великие писатели, с одной стороны, у них замечательная речь, а с другой стороны, она очень проста. Вот. А витиеватость, она как раз скорее даже воспринимается как признак дурного вкуса, а не высокого вкуса. Вот. И вот это витийство, оно, конечно, есть в молитвах. Часто спрашивают, вот скажем, неимо мы иные помощи, неимо мы иные надежды, разве тебе, Богородице и так далее. А Николай Чудотворец уже все, никак. Мы говорим же, не имеем иные помощи, не имеем иной надежды. И ангел-хранитель уже все упразднен. И непонятно, а сам Господь помощь нам или надежда. И вот таких вещей у нас просто океан. Это наше византийское наследие, это мы от них получили. Вот. Естественно, мы сами это имеем, и, кстати, мы даже любим эти молитвы, но мы всегда должны понимать, что это поэтическая речь. И, конечно же, не придавать этому какой-либо догматический смысл. Потому что как только мы начнем вот таким молитвам придавать догматический смысл, мы сразу забредем в ереси. Ну, такого тогда выведем. И вот интересно, что в Библии такого нет. В Библии есть поэтическая речь. Но вот она, вот библейская речь, она бывает поэтическая, скажем, вся псалтырь. Это поэзия. Но она догматически выверена. Вот там не будет царь Давид такие вещи говорить. То есть он говорит поэтически, но и догматически одновременно безупречно. А здесь вот это вот все витийство, греческая поэзия, и они перешли к нам. Иногда мы начинаем все это тоже продолжать. И иногда несколько нелепо. Может быть, даже у нас отсутствует вот то чувство афинейской поэзии, ну, афинской, да? Вот. И у нас оно уже тогда еще более нелепо иногда выражается, что особенно проявляется в самодельных многих акафистах и молитвах, распространяемых и напечатанных, часто с грифом по благословению такого-то архиерея, иногда даже и самого патриарха. Другой перекос. Ну, когда в нашем сознании Богородица, скажем так, перевешивает Христа. Ну вот один раз, может, я даже вам-то уже это и говорил, вот я подошел к церковному киоску. Вот, обратил внимание на иконы. И грешен не поленился посчитать. 49 икон. Все Божьей Матери. И ни одной Христа. Хотя 7-й Вселенский Собор утвердил догмат иконопочитания, что Слово стало плотью и явилось среди нас, что речь идет о Бога воплощении, об иконе Христа. Ну вот такой факт мы имеем место. В молитвенной практике мы бесконечно готовы читать акафисту хоть кому. Во-первых, больше всего Божьей Матери и всем другим святым. И опять, если вот так же посчитать, молитва Богу, даже вот количественно, она сокращена до какого-то крайнего предела. Часто вообще общаешься с людьми, не имеющими даже навык молиться Богу. Вот. Они всегда спрашивают, кому надо помолиться, кому надо поставить свечку, у какой иконы. Вот это все проявляется. Вот. Все это, я думаю, какие-то медвежьи услуги, которые мы оказываем Богородице, а вслед за нею и многим нашим святым. Они в первую очередь сами, я думаю, это, в этом не нуждаются. И едва ли поощрили бы такую вещь. Потом просто непроверенного качества акафисты и иконы. Сейчас просто много их, они идут очень широко. Надо быть очень осторожным. Очень осторожным, вот, когда смотрите на вот такие тексты. Иногда откровенно безвкусно, безыскусно, в смысле безграмотно составлены с точки зрения просто поэтики, литературы, искусства составления канонов и акафистов и так далее. Просто в грубое нарушение. То есть делаем, что хотим. То же самое проявляется в иконографии. То есть такие иконы Божьей Матери, которые не составляют славу Божьей Матери. Это уже все, что угодно. Это игра чувств, это наши неуемные какое-то выплески наших эмоций. И все это нередко висит в наших храмах. И все это очень далеко от подлинно православной молитвы, православной иконы и в том числе православного почитания Божьей Матери. Вот эти перекосы, они привели нас к такому вообще исключительному уже творению, как Богородичная Псалтырь. Богородичная Псалтырь – это, ну я скажу, это уже кощунство. То есть берутся обычные псалмы Давида, вместо «Господи, возвал к Тебе услышание», значит, «Матерь Божия, возвал к Тебе услышание» и так далее. Берутся все псалмы, где бесконечно всякие обращения к Господу, и слово «Господь» подменяется словом Божьей Матери. Встречались с Богородичницей в псалтыре? Дома есть? В храмах продаете? Вот. И по благословению всяких архиереев, митрополитов, патриархов из Святой горы Афон и все такое. Это кощунство, эта книга. Господь однозначно говорит, славы моей не дам никому. Оно Божьей Матери надо, чтобы ее ставить вместо Бога. Нам Архангела Михаила уже не хватает. Помните, что этот ангел сказал? Он воскликнул, Михаэль, кто как Бог? Деница захотел быть как Бог. И теперь Божья Матерь не захотела быть как Бог. Все раба Господня. А мы ее делаем как Бог. И божескую славу. Даже вот эти, придите, поклонимся Христу Цареве нашим Богу, да, придите, поклонимся Божьей Матери и так далее. Все вот это идет. Вот, конечно, уберите эту псалтырь. Молиться по ней нельзя. Это, конечно, безобразие. И тут никаких даже обсуждений этой темы быть не может. Ну, кощунственно это. Ну, давайте теперь ставим туда Сергия Радонежского. И вместо «Господи, возвав Тебе» будет «Преподобный Отче Сергий, возвав Тебе, услыши меня», ну и так далее. То есть, ну где вообще, это какой-то уже беспредел. И вот как раз, с одной стороны, реакция на это жесткий протестантизм. То есть они нам вообще говорят, что вы вообще-то, ребята, уже христиане или вы кто? Вот. И тогда у них получается действительно жесткая обратная реакция, в том числе и жесткое отношение к Божьей Матери, к святым. И где-то спровоцированное нами вот такое непонятно зачем нужно вот этим неуемным почитанием. Вот это имеет немало значение. А с другой стороны, скажи А, будет Б. Не где-нибудь, а именно в нашей православной среде, в русской православной церкви, уже в 70-х, 80-х годах, не без соучастия, кстати, с римокатолическими, возникли так называемые марианские движения. Все это вылилось в 18-м году, в 80-х годах в Богородичный центр. Появился некий литератор, который превратился в пророка, вот, стал он называться Иоанном Бреславским. Он стал получать откровения Божьей Матери. И по этим откровениям, значит, сейчас наступает новая эра, наступил век Богородицы. Богородица восприняла на себя всю полноту Божества. Богородица равна ипостаси Божьей. Вот. То есть она равна Богу. В Евхаристии стали причащаться тело и кровь Христа и слез Богоматери. Это 80-е годы. Богородичный центр стал развиваться. Вот у нас в Енисейске иеромонах, уважаемый, благочестивый, аскетичный. Вот. Многими очень любимый, потому что прекрасный как человек. Вот. Очень сердечный такой. Вот он в это все пошел. Все там построено на видениях, откровениях. И фактически они говорят уже так. Да, Христос это да, но это уже в прошлом. То есть для них Христос, что для нас Моисей. То есть это уже тот завет в прошлом. То есть теперь уже новый завет. Или третий завет, новейший завет. И это уже завет Богородицы. Вот Иоанн Бреславский жив, Богородичный центр здравствует, все это где-то в Подмосковье, все это есть. И многие православные шли туда, потому что игра была на любви православных к Божьей Матери. И вот таким образом эти вещи возникли. И это одна из мощных таких ересей. Сейчас уже написано ряд пособий, в которых проведен разбор вот этого учения о Богородице. У креста Иоанн Бреславский, причем он не сам пишет, он все получает откровение. По этим откровениям, что Божья Матерь у креста страдала более Христа. И тоже такое есть обоснование. Чьи страдания больше, сына или матери? То есть мать больше переживает, да? Вот, допустим, сына ударили, а матери больнее, чем самому сыну, которого ударили. Вот есть же такое, да? Сын уже и забыл, что его ударили, а вот маме больно в душе. И вот опять на этих где-то правильных мыслях, сердечных, человеческих, сыграли. И получилось, что оружие, которое прошло в сердце Божьей Матери, это уже не ее материнские страдания, которые она имела, взирая на сына, а то, что ее страдания уже больше страданий самого Христа. И, конечно, причастие уже в первую очередь слез Божьей Матери. То есть от этих страданий, которыми вот теперь наступает спасение. Этим опять все не завершилось. То есть Богородичный центр – это теперь уже традиционная религия России. Для этого статуса нужно 15 лет. Вот. А потом появляется некая женщина, да, в городе Киеве. И она говорит, а я это, она самая есть. И у нас появляется Мария Деви Христос. То есть теперь уже не надо слушать пророка Иоанна Бреславского, а можно просто с ней непосредственно общаться. Причем я тоже помню, как это развивалось. Сначала она была одним из двух светильников. Перед вторым пришествием два светильника. И вот она и Иван, значит, Кривоногов, да? Вот они, эти два светильника. Она Мария, он Иоанн Креститель. Иоанн с вами, да? Вот. А потом она уже стала не просто Мария, а Мария Деви Христос. А потом фактически уже Бог. То есть уже Бог на земле. Вот. Ну вот к таким уже крайне уродливым формам. И это произвело Белое Братство, которое сейчас, конечно, уже где-то заглохло, но в середине 80-х люди в белых одеждах ходили, в том числе и по Красноярску, Вот, и это было всероссийское такое массовое движение. Вот к таким вещам приводят, приводят эти перекосы, это неумеренное и неблагочестивое и неправославное почитание Божьей Матери. От всего этого мы должны уметь сохраниться и не падать, как говорится, ни вправо, ни влево, то есть не впадать ни вот в то отрицание почитания Божьей Матери, ни вот во все это неуемно еретическое почитание Божьей Матери, а именно, как вот в Великом каноне Ирмос 9 песни, где воспевается Божья Матерь и завершаются слова, очень красиво Великим постом их поют, «И Богородицу православно величаем». То есть, чтобы мы с вами научились действительно православно почитать Божью Матерь, православно ее величать, то есть благочестиво, свято, праведно и правильно, и православно. Вот. От чего мы будем иметь большую пользу для души, вот. Уклоняясь, ну, от всяких этих заблуждений, перекосов, перегибов, ересей, кощунств, ну, и так далее. Вот на этом я завершаю эту сегодняшнюю ересь. Она, как и всегда, всякие лекции вот на такие темы неприятные. Вот. Ну, то есть лучше говорить о приятном, да, о хорошем. Вот. Но приходится говорить и об этом. Это как Микеланджело, да, спросили, а как ты такие красивые статуи делаешь? Он говорит, так это же очень просто. Ну как просто? Да надо убрать все лишнее. И будет красивая статуя. Вот и нам с вами тоже надо убирать все лишнее. И тогда будет вот эта красота нашей веры, красота христианства, в том числе и красота почитания Божьей Матери.
Отец Геннадий, а сочинение Логофета, как это называется?
Как?
Великопостная. Плач Богородицы Логофета.
О, это замечательная вещь. Это замечательная вещь. Там нет никаких перекосов, никаких перегибов. Это настолько уникальная вещь. Это поэтическая вещь. Это то, что читают у плащаницы Великую Пятницу. Помните, плащаницу выносят, потом духовенство поклоняется, отходит в стороночку, весь народ поклоняется у плащаницы, и в это время читается так называемый плач Богородицы. Есть вот и икона «Не рыдай мне, Мати», когда уже Иисуса сняли с креста, и Мария держит его уже бездыханного на руках. Вот. И вот этот плач Богородицы, Семён Логофет пишет, то есть там вот ее сердечное излияние, где как раз вот раскрываются поэтически слова Семёна Богоприимца, и оружие пройдет тебе через душу. Да? Вот. А под конец такая удивительная мысль, что вот как, помните маковейских мучеников, семь сыновей казнили, а потом что случилось? Умирает их мать, которая укрепляла каждого на мученичество. И когда они все были умучены, она отдала душу Богу. Ее не убивали, но она считается мученицей. И также уже в христианское время с кем случилось?
София,
да, вера, надежда, любовь. Когда она укрепляет тоже своих дочерей, и когда они были умучены, тогда и она отдает свою душу. То есть действительно, вот это чувство материнской скорби столь велико, что она вся на это ушла. И дальше уже жить она не может. И там говорится, что и Богородица, она тоже даже своим присутствием укрепляла Господа, но когда Он умер, и она бы отдала душу. И это бы и произошло, если бы вдруг Господь не проговорил в ее сердце: разве ты забыла, что я на третий день воскрес? И вот эти слова, которые она слышит в своем сердце, с креста Господь не говорил этих слов, а она это услышала в своем сердце, они дают ей силу остаться живой. И она становится свидетельницей воскресения Христова. И, кстати, существует такое мнение, что она была даже первой свидетельницей. То есть по Евангелию говорится о Марии Магдалине, как о первой увидевшей воскресшего Христа. Но там еще в Евангелии постоянно упоминается некая и другая Мария. И вот некоторые отцы, например, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама, вот Григорий Палама именно об этом говорит, что это другая Мария, это есть Богородица. А в пасхальном каноне, который мы на Пасху поем, там его составитель Иоанн Дамаскин, это 8 век, там вот эта мысль есть, что воскресший Христос первой является вот этой иной Марии, Богородицы. Ну, для нас это неведомо, это тайна, это по ту сторону того, что мы знаем. Но вот это все, да, здесь вот мы видим эти благочестивые, ну, скажем,
чувства. Скажите еще, пожалуйста, вот в некоторых песнопениях, да, духовных, встречается песнопение «Тебе, Дева, хвалят». То же самое, значит, Богородичное псалтире, да, вот даже большие не понимают.
Ну это же песня Амвросия Медиаланского «Тебе, да, Бога, хвалят».
То есть она переделана на третий глаз тоже «Тебе, Дева, хвалят». Слышала такое? Тоже так же, да?
Нельзя, нельзя. Это, то есть не гневить Бога, что называется. Когда мы словословие Богу мы начинаем приписывать Божьей Матери. Это простите, если бы вы сейчас начали так из самых лучших чувств называть меня моим высокопреосвященством, да, вот, и все такое, воздавать мне архиерейские почести. Мне ведь того и гляди еще бы и понравилось, да? Вот. К счастью Божией Матери, вот ей это не нравится. Так что не надо воздавать честь, которая не подобает. Кому честь, честь, говорит апостол Павел. Есть честь Богородицы, есть честь архиерея, есть честь священника, есть честь офицера, вот, есть честь женщины, есть честь девушки. Вот, и кому честь, тому честь. И какая честь кому подобает, ту и следует воздавать.
Еще можно? Она же видела свои иконы, да?
Как?
По преданию она благословила иконы,
это предание, да. Мы не имеем достоверных свидетельств, но согласно древнего предания, евангелист Лука был изображал Деву Марию, и она это благословила. То есть с этим мы спорить не будем. Вот. Существуют такие древние предания. Хотя, конечно, на сегодняшний день очень много икон по всему миру утверждается, что это есть икона, написанная самим Лукой. Вот. Причем стиль, ну, вот икона, эти искусствоведы, когда смотрят, но это уже достаточно поздняя Византия. Даже не ранний византийский стиль, не времен, скажем, Вселенских соборов, а это уже поздний византийский стиль. Вот. Поэтому здесь, конечно, остаются некоторые вопросы. Но даже образ Владимирской иконы Божией Матери, да? Ведь до нас сохранились и изображения в катакомбах, и там есть изображение Богородицы. Вот, сохранились очень древние изображения Богородицы. Вот то, что мы видим на Владимирской иконе Божией Матери, ну, это действительно XI век, это Византия, это развитая уже византийская икона. То есть либо теперь мы должны отрицать всю историю развития искусства, в том числе и церковное искусство, и сказать, что в первом веке писали такие вещи, вот как мы видим на образе Владимирской Божией Матери. То есть искусствоведы с этим, конечно, согласиться не могут. То есть мы в таком случае упраздняем саму идею, да не идею, а просто факт церковного искусства. Поэтому здесь есть, конечно, вопросы. Возможно, что, ну как вот мне лично думается, что да, евангелист Лука изображал, да, Мария вполне могла благословлять, вот, но все это, конечно же, в дальнейшем отрабатывалось, перерабатывалось, скажем так, корректировалось и так далее. Вот, и поэтому дошедшие до нас иконы вполне возможно, что действительно несут на себе следы уже вот этой самой византийской иконы. которая появилась в результате процесса развития иконографии. А может быть, прообразами, вот этими первообразами, в конце концов, можно допустить, что на этой самой доске или как. Но это уже, конечно, размышление. Они могли действительно восходить к евангелисту Луке.
А вот если мистрельная икона, да, Божьей Матери, и если мистрельная икона, второй вариант, где она с минуту момента была, вот это канонически верно или нет, что именно не с Христом снято, с креста, где идет это рождение, а именно с младенцем. То есть второй вариант все мистрельные, а Божьей Матери.
А их даже не два, их больше. Ну, я думаю, что да, этот вариант тоже имеет место. То есть здесь фактически воспроизводится событие Сретения. Мария с младенцем на руках входит в храм. Симеон Богоприимец берет этого младенца на свои руки и говорит эти слова, да? Ведь эти слова Дева Мария услышала, придя с младенцем на руках. Ну, то есть, я думаю, что обоснование этой иконы... Что такое теософия? В чем ее польза или вред православному человеку? Ну, я не преподаватель теософии. Вот. Если слово, то теос Бог, София мудрость, да? Это мудрость о Боге. Но та теософия, которая распространилась со времен... ну, Елены Блаватской тоже, 19 века и так далее, и сейчас распространена. В этой теософии иногда чуть-чуть пользы бывает для атеистов. Она их выбивает из атеистического седла. Она им помогает понять, что есть другой мир, что этот мир не сводится к атомам и молекулам и к материальному благосостоянию народа, что есть еще другие ценности. Наверное, это и все из полезного. И если вот этот импульс человек там получил, а дальше пришел к Священному Писанию, то и хорошо. А если, конечно, он остается там, то дальше теософия, она уводит человека от Бога. Все-таки теософия – это богомыслие без Бога. И вот у той же Блаватской, у нее есть насколько церкви ненавистнические выражения. Я бы не говорил, если бы я их сам там не читал. Она ненавидит церковь. Вот это теософия. То есть, когда уже человек углубляется в нее, то он может отравиться. Вот. Он может отравиться лжеименным знанием, лжегносис. Вот, ложный гносис о Боге. И сегодня, когда человек не утвержден ни в вере, ни в православии, ни в церкви, ни в Священном Писании, конечно, теософия опасна. И человек, он не может понять, почему Библию можно, почему Сергия Радонежского можно, почему Елена Рерих не такая же хорошая, как Сергий Радонежский, тем более, что Сергия Радонежского она хвалит. Вот. То есть в чем тут дело? Вот. То есть, ну тут надо, наверное, доверять. Если я вхожу в химическую лабораторию, я же не начинаю там сам брать колбы и пробирки и все всливать. Ну из этого же может получиться беда, в первую очередь, для меня, или взорвется что-нибудь, я обожгусь, или еще что. Я же там буду смирно, тихо ходить, а рядом будет химик какой-нибудь. Он мне расскажет, экскурсию пройдет, скажет, вот это с этим можно, это с тем нельзя, сам вообще старайся не лезть. Вот. И я же доверяю ему, химику, не лезу сам. Но в таком случае вот здесь тоже, ну доверьтесь учителям церковным. То есть тем, кто ну, как-то знает что-то о духовной жизни, но не лезьте сами в эти проверки. Ведь не то взорвется, не то обожгетесь. И сколько теперь вот таких обжегшихся уже людей, у которых все и умно раскорякают, всего набрали, всего начитались, всего наглотались, и все это в одном человеке живет, и как трудно потом вот из всего этого выбраться. Ну ведь в химии или в электротехнике, я ж не полезу в щит, если я там не разбираюсь. Пусть это сделает электрик. Ну и так здесь, а почему здесь такая бесшабашная храбрость? Не имея духовной жизни, не зная законов духовной жизни, так смело ринуться в нее и вот лезть в эти щиты и в эти проверки. Ну ведь и ударит, и убьет. Все же может случиться. Слава Богу, если не убил. Ну вот так. Вопросы отвечены, время есть.